Авинуши, Боже мой, Отец наш Небесный, я молю о Твоей помощи, я молю о Твоей поддержке, я молю о Твоем проникновении в наш разум. Ты сказал, что Слово Твое острее меча обоюдоострого, которое проникает до разделения духа и души, до составов и мозгов. Я прошу Тебя, Боже, особое специальное помазание, пусть Слово Твое дойдет сегодня до разделения духа и души, до составов и мозгов. Благослови нас сегодня, и пусть Твоя крепкая рука будет на интернет-соединении, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен. Амен. Хорошо. И мы с вами практически подходим к главе Ноах и заканчиваем книгу Берешит в начале. Теперь, когда люди начинают умножаться, и вот это история человечества. Людей становится больше, женщины рожают, семьи растут, но это две ветки. Одна от Каина, видите, тогда не было национальности еще, но было два направления. Одно от Каина, который, помните, согрешил и убил своего брата Авеля, а вторая ветка от Сифа. И вот растут Сиф, это вот эти поколения, которые мы с вами, смотрите, Енох, тут Енох, который ходил перед Богом, которого Бог забрал в свою вечность, забрал к себе. Это все праведники, смотрите, идут здесь. В поколении Ноаха сплошные праведники. Есть люди, конечно, но в основном, в большинстве своем. А ветка Каина, мы с вами прочитали в 4 главе, что это были за ребята. Ламех как бы заканчивает все это дело, вдруг берет двух жертв, убивает своего собственного сына, убивает своего прадедушку Каина, и как бы заканчивает это все вот такой вот разрухой. И что от него дальше появляется? Мы дальше вот с вами видим. И вот теперь, смотрите, 6 глава как бы разворачивает все это. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, люди. Какие люди? Разные люди. Тогда сыны Божьи, Бней Илохим, сыны Илохима. Многие считают, что это были ангелы, которые спускались на землю и которые входили к дочерям человеческим. Есть две версии по этому поводу. Первая версия. Это, конечно, были не ангелы, но Бней Илохим, смотрите, это люди, которые сыны Божьи, которые ходили перед Богом, не с Богом, а перед Богом. И были сыны Божьи, дети Каина, которые были определенный вес имели в обществе, которые имели определенный авторитет, и они стали брать себе жен те, кто им понравился. Мы перед этим с вами говорили, жены Ламеха, Сила и вторая жена, забыл, как ее звали, они отказались больше жить со своим мужем, потому что то, что он сделал, и то, что они увидели внутри его, они больше не хотели от такого человека иметь себе детей, чтобы продлилось вот такое вот поколение, потому что генетика есть генетика. То есть человек создан по свободе выбора. Мы выбираем либо жизнь, либо информацию, либо жизнь, либо вот эти все попытки человека уйти вот этот духовный мир. А так как человек создан по образу и подобию, он может раскрутить все, что угодно. То есть смысл заключается именно в морали, в нравственности, в чистоте, в праведности, которую представляет Писание. А не о каких-то таких супердуховных мирах, не о каких-то каббалистических там супер... Есть люди, которые в этом разбираются. Я думаю, что нам самое важное, человеку, для того, чтобы ходить с Богом, нужно иметь определенную нравственность и мораль, и понимание, и знать, что человек всегда создан по образу и подобию, то есть он стоит перед выбором. И вот появляются ребята, которые не шибко-то разбираются, нравится он этой женщине или нет. Так как он имеет авторитет и вес в этом обществе, он берет эту женщину себе. Слышите? А это насилие. Есть такие вещи. Например, у нас в Средней Азии такое было. Очень модно было воровать женщин. Украл девушку себе, отвез куда-то там, а потом куда ей деваться? Это сейчас девушка, не девушка, там все опустилось до такой степени. Тогда понимали ценность девственности. И поэтому он как ее украл, он ее практически взял насильно. Она, ей деваться теперь некуда. И она выходит за него замуж. И вот так появляется новое поколение, в котором есть насилие. В котором есть насилие над человеком, который создан не так. И начинается разрушение внутреннего духовного мира человека. Он подвергся насилию. Вот смотрите, любая девушка, да, которая была изнасилована, а таких немало, даже отцы некоторые насиловали своих жен, ой, своих дочерей. И таких историй немало. Потом, как складывается жизнь вот таких девушек? Да они практически ненавидят всех мужчин. Почему? Потому что, не потому, что это такт естественный, он нормальный и для женщины, и мужчины. Но когда происходит насилие или обман, это ломает психику. Но ломает психику человека, ломает его душу. И он воспринимает этот мир теперь как насилие. Подскудно, внутри себя. Хотя, может быть, и принимает информацию одну о том, что да, вот есть любовь, есть выбор и прочее. Но внутри его вот этот бесчинный дух, с которым он родился, уже есть. Его сломали, он сломанный. Помните, мы как-то с вами говорили, что любой человек, который убил другого человека, он убил себя. Что-то внутри его умерло. Мы не можем это определить. Мы не можем дать этому четкое определение. Что-то умерло. Но мне кажется, вот эта свобода выбора, вот эта свобода, с которой создан человек, в которой есть крылья, он может витать, радоваться, наслаждаться той природе и то, как сотворил его Бог. Но как только происходит насилие, конец. И вот тут первое насилие над женщинами. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, естественное состояние. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, смотрите, и без всякого просто брали их себе в жены, какую кто избрал. Никто у них не спрашивал, любишь, не любишь, не ходил к родителям, не спрашивал благословения. А вы знаете, как это важно? Когда благословение приходит от родителей с двух сторон, семья крепкая, все нормально. Здесь все на выборах, все кверх ногами. Понравилась женщина, взял, схватил ее, потому что имеет власть, потому что имеет финансы, потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И человечество начинает деградироваться. То есть практически сыны Каина врываются к детям Сифа, к дочерям Сифа. И начинается вот эта вся мешанина. Кстати, вы помните, когда мы говорили об обрезании, да, то мидраши говорят, что человек, мужчина, до того, вот до этого самого момента, который мы сейчас с вами читаем, вот этой шкурки на его половом члене не было, которую обрезают сейчас. Она появилась потому что вот было вот это насилие, блуд, насилие. Насилие это и есть блуд, когда человек берет кого хочет, без благословения. Без благословения Бога, без благословения родителей. А сегодня это вообще не принято. Какая разница у нас, мы вот по любви. И это примерно получается точно так же, как помните Горький со Сталиным. А я, говорит, по вдохновению пишу. А попытка не питка. То есть, если не хочешь по-хорошему, то мы сделаем по-плохому. Мы сделаем определенные пытки и сделаем так, что ты потом напишешь «Роман отец». Потому что роман мать – это, конечно, хорошо, но отец – это лучше. Это мое мнение, и поэтому будет насилие. И потом насилие двигается в этой жизни. Итак, смотрите, то, что мы с вами увидели. Почему делается обрезание на восьмой день? Мы категорически отвергаем в духовном мире насилие. Мы категорически в духовном мире отвергаем вот этот генетический генетический грех, который рождается вместе с нами. Мы его отвергаем. Поэтому на восьмой день это все обрезается. И сказал Господь, третий стих, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Здесь разговор идет не о том, что человек теперь будет жить 120 лет. Смотрите, а до потопа остается 120 лет, и да не вечно они будут пренебрегаемы, то есть вот вам последние 120 лет, если ничего не изменится, то тогда произойдет то, что произошло. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. Не будем касаться вот этих всех терминов, потому что у нас уже время мало осталось, буквально 3 минуты, я бы хотел дойти до Ноаха. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь. Смотрите, что значит раскаялся? Он изменил форму, изменил форму подачи, изменил форму жизни. Что значит, когда раскаялся? Вот он делал так, подумал, не-не-не, вот так делать дальше не буду, теперь попробуем вот другой вариант. Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скота. Вопрос. Какое отношение и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо раскаялся я, что создал их. То есть если, а для чего созданы были звери земные, полевые и так далее? Мы с самого начала говорили, сотворил Бог Берешит. В начале, не в начале, как написано в синодальном переводе, а Берешит Б, это для кого он сотворил все это? Для человека. Окей, если человека теперь не будет, зачем нужны эти звери и все остальное? Они созданы для человека. Все теряет свой смысл. Восьмой стих. Ноах же обрел благодать пред очами Господа. Здесь стоит слово «хен» или «хенаш». «Хенаш» – незаслуженную. Он обрел благодать или милость пред очами Господами. Незаслуженная. Смотрите, если он обрел благодать, милость, то это означает, за что-то он должен был быть помилован. Многие считают, что Ноах был потрясающий праведник. Мы дальше будем читать, что он был, да, праведником, но в своем поколении. По отношению ко всем людям, которые жили тогда, на то время, он был один из лучших. Там еще был Мафусал, и мы знаем, что Бог будет ждать, пока Мафусал этот доживет свои 960 лет. И потом сразу начнется потоп. Это дедушка Ноаха. Итак, мы с вами видим, что Ноах был человек, который нуждался в благодати. То есть Ноах был человек, который нуждался в милости. Значит, он что это делал такое, что не нужно было делать? Либо что-то делал так, что так не делается. И вот тут стоит вопрос. Если он был праведником, почему он ходил перед Богом? Про Авраама говорится, он ходил с Богом. Ходить перед кем-то, понимаете? И ходить с кем-то. Это абсолютно разные вещи. Когда я хожу с кем-то, мы в одной связке. Мы делаем одно дело. У нас одна цель. У нас одна сила. Мы одно. Когда я хожу перед кем-то, он просто видит меня, что я живу напротив него. Он видит мою жизнь. И я как бы не скрываю свою жизнь от него, и мы так слегка дружим. Понимаете разницу между Ноахом и Авраамом, между Иешуа, который придет, тот тоже ходил с Богом, а не перед Богом. И так появляется человек вследствие всего вот этого разврата, который является единственным, с которым можно вообще разговаривать. Но по отношению к Богу он не делает, помните мы вначале, его цель – облегчить труд на земле человека. У каждого из нас есть с вами цель – предназначение, призвание, избрание. И когда мы входим в связки с Богом и исполняем то, что он говорит, а мы делаем, он говорит, а мы делаем, он говорит, а мы делаем, и все прекрасно получается. Слышите? Он говорит, а мы делаем. То есть мы понимаем, что мы в связке. Мы понимаем, что есть хозяин на этой земле. Мы понимаем, что есть Творец, который дает мне определенное задание, чтобы вместе с ним что-то сделать. И у меня складывается такое ощущение здесь, что Ноах, конечно, делал то, что Бог говорил, но не совсем так, как это нужно было делать. Помните, мы с вами говорили, жизнь, дерево жизни, это Тора. Это жизнь. К ней можно подойти по-разному. Человек выбирает, как подходить к ней. Либо как к жизни, либо как к информации. И здесь то же самое. Смотрите, если Бог дает какое-то задание, значит, ты должен это выполнять именно так, как это должно быть. Ноах молчал, жил праведником и страдал от этого, потому что был праведником. Но его задача была облегчить этот труд здесь человеков на земле, потому что земля проклята. А как можно было облегчить, говорить правду людям? И Ноах молчал. Если мы дальше с вами посмотрим, у нас буквально остались тут минуты последние, да? Я хочу вам привести. Помните, дальше будет потоп. После этого потопа Ноах всех зверей, мы об этом поговорим в следующем занятии, он всех вводит в корабль. И так этот ковчег, он плавает. Потом он выпускает ворона. Ворон вылетел, полетал чуть-чуть, смотрит кругом вода, вернулся назад, далеко летать не стал, дураков нет. Потому что надо присесть отдохнуть, а присесть отдохнуть негде. Поэтому мы с вами видим голубя как символа свободы. Он выпускает голубку, которая улетает, возвращается, он ее берет, она сама не залетает. Она улетела далеко, посмотрела, все вернулось. Потом он ее вторично выпускает, она улетела и улетела с концом. Но! В ковчеге-то есть все, чтобы жить. Помните как? А в тюрьме в это время сейчас макароны дают. Там в ковчеге было все, чтобы покушать. А она птица, которая хотела свободу. И она вылетела на эту свободу. И назад в эту клетку уже не вернулась. Поэтому голубь всегда считается символом свободы. Он улетел, и там, что найдет, будет питаться, это все равно, но главное – что он теперь свободный, он не теперь. Теперь смотрите, что делает Ноах. Он видит, голубь не вернулся, он видит, вода сошла, а он не выходит из ковчега и никого не выводит. Почему? Ну, Гала, почему, как ты думаешь? У нас время мало, поэтому я всех не буду.
Потому что он не свободный человек, как вы говорите, а в ковчеге все есть. Пропитание и все. Зачем уходить, где все хорошо, и все на месте.
Ага, вот
и
так...
полный холодильник.
И полный холодильник. Окей. Вероника, ты как думаешь, почему он видит, что вода сошла и не выходит из этого ковчега?
Но я об этом еще не думала.
Ну подумай, быстро может, так. Раз,
да, это же не так все просто. Вода стояла ни день, ни два. Вода стояла довольно долго.
Вероника, мы об этом поговорим в следующий раз. Насчет сколько вода стояла и прочее. Нас интересует вопрос. Вода сошла, все, конец. А он не выходит. И он знает уже, что вода сошла. Чего он там сидит? Голова сказала, что у него там все есть. И ему как бы не шибко-то надо там на эту свободу выходить, на этот свежий воздух. Но у него будет и здесь все, он точно так же выйдет сейчас, и у него будут все эти животные, они все при нем, чистые, нечистые. Там впервые появляются кошерные и некошерные животные, потому что он принесет их в жертву. Смотрите, осталось несколько минут, вот это откровение, самое главное, которое бы я хотел, чтобы вы ухватили. Ноах прекрасно понимает, что вода сошла, но он не выходит. Не выходит он потому, что он привык ждать приказа с небес. Бог ему не сказал. Дальше мы увидим по тексту, что Бог ему скажет, и он уберет крышу, откроет дверь, и все животные выйдут. Но первое, что он сделает, смотрите, он принесет жертву Господу. Всех самых лучших, самых чистых животных. Результат того, что он принесет жертву, Бог благословит его детей, Сима, Хама и Иофета. Благословение. То есть он первый раз в жизни проявит инициативу. Слышите, Бог ему не говорил, но он знает. Еще Каин и Авель, помните, приносят жертву. И он понимает, что внутри, что нужно отдать должное Богу. Нужно принести эту жертву. Жертва, помните, на иврите означает приблизиться. Это старославянское слово, которое мы с вами читаем, жертвоприношение или пожертвование. На самом деле это слово с иврита переводится как приблизиться. Он понимает, что через жертву может приблизиться к Творцу. И он это делает без всяких приказаний. Слышите? И результатом этого приходит благословение. Он первый раз в жизни проявляет инициативу. Мы с вами в следующий раз поговорим о Ноахе, об этом потопе, об этих днях и так далее. Это тоже здорово и очень интересно, потому что это история нашего человечества. Но потом дальше смотрите. Шем, Хам, Яфет. Шем – это все семиты, то есть арабы, евреи и так далее, которые живут на востоке. Хам – это все африканские народы. И Яфет – это все европейские народы. Яфет от еврейского слова «прекрасный», «красивый». Появятся три народа, которые начнут развиваться на этой земле. Потом они построят башни и так далее, но это уже другая наша история. Цель нашего сегодняшнего занятия – построить вот эту вот фундаментальную базу, на которой все зиждется. Если мы не поймем, что сначала должна быть жизнь, а потом знание, все должно быть построено на правильной основе. И я просто благодарю Господа за то, что мы можем с вами вместе с Ним сегодня здесь, находясь в разных местах этого света, но находиться в одном духе, говорить об одном и том же, переживать Его присутствие, переживать Его прикосновение, понимать Его любовь как Отца к своим детям, который и наказывает, который и приближает. Есть время, когда Он приближает, мы увидели с вами, видите, и забрал Еноха к себе, Он приблизил его к себе. А есть время, когда наказывают. И так осталось три человека. Шем, Хам и Иафет. И эту историю мы с вами продолжим с потопом в следующем занятии. А сейчас, Господь, дорогой, святой, спасибо Тебе за это чудесное время, в котором мы сейчас с Тобой находились. Спасибо Тебе за эту правду, которую Ты нам открываешь, чтобы нам видеть Тебя таким, каким Ты есть, Боже, таким прекрасным. Слово «любовь». Как можно любить или не любить, мы любим за характер. Боже Святой, у Тебя прекрасный характер. Твое слово «да» и «амен». За Твое слово можно ухватиться, если понять его правильно, Боже. Ухватиться и жить этим. Я молю Тебя, Боже Святой, чтобы в каждом из нас, в каждой семье, которая здесь находится, среди наших детей, внуков, пробился этот свет истины, пробился этот свет правды, который смог бы дать эту искру любви, настоящую искру любви, в котором нет никакого насилия, в котором нет никакого желания даже какого-то, кого-либо заставить в чем-то. Боже Святой, я молю Тебя, пусть это специальное помазание, помазание любви, помазание свободы человеческого выбора, пусть уйдет всякая пелена, пусть уйдет всякие заборы и преграды, которые мешают человеку понять и услышать Твою правду. Я молю Тебя сверхъестественно, во имя Сына Твоего, пусть и зальется Твоя правда сейчас в наши уши, Боже. Пусть и зальется Твоя правда сейчас в наши сердца. Иешуа, я молю Тебя, Боже, спасибо Тебе за Твою жертву на Голгофе, за то, что Ты даешь нам возможность приблизиться к Творцу Небес, Боже, восстановить с Ним отношения. Пусть от Духа Твоего, Боже, просто дыханием Иешуа, Ты продуй каждого из нас, Боже, продуй до разделения духа, души и тела, чтобы мы могли воспринимать Твое Слово, чтобы его принимать, чтобы это была жизнь Божия. Я провозглашаю жизнь в каждом доме, в каждой семье во имя Иешуа Мессии. Жизнь и знание. Жизнь и знание. А не знание, которое приводит только к информации. Молю Тебя, Отец, и благодарю Тебя за эту возможность говорить, за эту возможность жить и служить Тебе, Боже. За эту возможность, что Ты используешь каждого из нас как источник своего света в тех местах, где мы живем, в тех местах, где мы служим, независимо от национальности, независимости от нашего вероисповедания, во имя Иешуа Мессии, пусть Твой свет изольется на каждого из нас. Твоя правда, Твоя любовь, чистота отношений, чистота в духе. Пусть эта красота, гармония, отношения с Тобой, с ближним и с самим собой, оно развивается все больше и больше и больше. Дай нам, Боже, быть максимально гармоничными с природой, с ближним, с человеком, а главное, с самим собой. Пусть придет эта цельность, эта целостность, эта свобода, это исцеление физическое, духовное и душевное. Молю Тебя, просто пусть от Духа Твоего льется сейчас Твой елей. Пусть от Духа Твоего льется сейчас елей на каждую плоть. И придет Твой шалом. И придет Твой мир. Мир Твоей любви. Мир Твоей правды. Мир Твоей жизни. Для восстановления. Потому что Ты осе шалом вимрава. Ты творящий мир в небесах. Я молю Тебя, твори этот мир сейчас в каждом сердце. Твори этот мир сейчас в каждой судьбе Божьей. В каждой жизни, в каждой семье. Твори, Боже, халилюя. Сотвори этот мир Божий. Там, где разрушено. Там, где все сломано. Молю Тебя. Твори, пусть Твоя крепкая рука Творца пишет эту, безусловно, прекрасную картину нашей жизни, которую разорвали на всякие части. Помоги нам собрать это в единую картину Божию, картину жизни Божией, картину любви, картину гармонии, картину красоты, картину правды. За все Тебе честь и слава, великий и святой, всемогущий Божий, Бог отцов наших, Бог великий и всемогущий. Молились во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. И все дружно скажем, пусть будет так. Амен.
Амен.
Пусть будет так.
Амен.